Мы находимся в середине вот этой серии бесед, которую мы назвали «Перекрестки», в рамках которых мы пытаемся рассмотреть основные элементы нашей жизни, нашего бытия через призму смерти и воскресения Христа. Отлично. Даже проектор работает. Счастье – это достаточно желаемое, в то же время эфемерное понятие, согласитесь. Все хотят обладать счастьем, но зачастую люди не могут определить, что же такое счастье. Или можно сказать точнее, что для каждого понятие счастья имеет свои собственные оттенки, свои собственные понимания, свои собственные рамки и границы. И тем не менее это понятие универсально, потому что к счастью свойственно стремиться всем людям. Именно об этом писал известный ученый Блез Паскаль. В сборнике его цитат, мыслей, который так и называется «Мысли», записано следующее его изречение. «Все люди стремятся к счастью, и из этого правила нет исключений. Способы у всех разные, но цель одна». Ученый очень точно, очень метко, очень корректно подметил, что счастье является предметом желаний, предметом стремлений практически всех людей. Но вот в чем проблема. Если раньше, когда люди думали о счастье и стремились к нему, как правило, со счастьем раньше у людей ассоциировалось некая добродетель, стремление к некой добродетели, стремление обладать этой добродетелью, то сегодня все чаще понятие счастья связано в нашем сознании с сугубо материальными ценностями, будь то работа, вещи, благо или романтические отношения. Предвидя такой вектор развития общества, американский социолог Филипп Рив еще в 1996 году написал в своей работе «Триумф терапевтического подхода». В ближайшее время для людей будет куда важнее ощущать себя хорошо, нежели искать какую-то справедливость, в то время как поиск спасения души будет целиком и полностью заменен стремлением разнообразить наслаждение. Другой философ, канадец Чарльз Тейлор, в своей работе «Секулярный век» написал: «Современный человек основное внимание уделяет именно светскому, тому, что происходит здесь и сейчас, не удосуживаясь задуматься о вечном. И смысл жизни и счастье в ней измеряет исключительно эмоциональным удовлетворением от материального благосостояния и комфорта». Согласитесь, очень точное определение, и зачастую эти вещи описывают и нашу с вами жизнь, несмотря на то, что мы верующие, несмотря на то, что мы хотим углублять наши отношения с Богом, несмотря на то, что мы хотим познавать Христа, часто мы ловим себя на мысли, что именно эти критерии направляют, руководят нашей жизнью. То есть это было сказано практически век назад. Прежде чем мы перейдем к нашему отрывку, в котором апостол Павел, переходя от частных доказательств воскресения, переходит к несколько личным доказательствам, давайте вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз, когда размышляли с вами над предыдущим отрывком все той же 15 главы первого послания Коринфянам, и говорили о том, что воскресение, смерть и воскресение Христа помогает нам увидеть и относиться к бытию несколько по-другому, именно потому, что оно объясняет одни из самых важных элементов бытия, такие как смерть, грех, спасение и надежда. Именно об этом мы говорили с вами в прошлый раз. И вот наш сегодняшний отрывок. Это первое послание Коринфянам, 15 глава, с 29 по 34 стих. Давайте внимательно прочитаем. Если у вас есть Библия, вы можете открыть. Если вы читаете Библию в электронном варианте, в приложении Version, пожалуйста, открывайте вашу Библию и вместе со мной следите за текстом. Что же тогда делают те, кто принимает крещение за мертвых, если мертвые нельзя воскрешать? Зачем люди принимают крещение за них? Зачем и нам каждый день рисковать своей жизнью? Я каждый день стою перед лицом смерти. Это верно, братья, как и то, что я хвалюсь вами перед Иисусом Христом, нашим Господом. Если я только из человеческих побуждений боролся с дикими зверями в Ефесе, то что я этим приобрел? Если мертвые не воскресают, тогда что же, давайте будем есть и пить, потому что завтра умрем? Смотрите, чтобы вам не оказаться обманутыми. Плохая компания развращает добрые нравы. Отрезвитесь, как вам и должно, и перестаньте грешить, ведь некоторые из вас не знают Бога. Я говорю это к вашему стыду. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что смерть и воскресение Христа – это не просто исторические факты, но это те вещи, которые меняли ход истории и изменили жизни и сердца миллионов и миллионов людей на протяжении всей истории человечества. Что эти две вещи, которые преобразили наши цивилизации, продолжают преображать, несмотря на разложение, несмотря на деградацию, это тот стержень, который продолжает сохранять наши сердца, наши ценности, наше мировоззрение, Господь. Это то, что сохраняет нас, в нас Твой образ. Мы просим Тебя, помоги нам сегодня через Твое Слово еще и еще раз напомнить самим себе, что такое подлинное счастье и каким образом Твоя смерть и Твои воскресения подарили нам его. Во имя Христа мы молимся. Аминь. В предыдущих стихах апостол Павел, доказывая коринфянам, что смерть и воскресение Христа являются реальными историческими фактами, он прибегал к аргументам как частного порядка, иллюстрируя это из жизни отдельных людей, так прибегал и таким к универсальным аргументам, говоря о том, что все в природе и все вокруг нас, во всем бытие говорит о том, что воскресение реально, о том, что воскресение – это то, что реально. В нашем сегодняшнем отрывке с 29 по 34 стих апостол Павел переходит к другим аргументам, к аргументам личного характера. Именно поэтому, если мы посмотрим внимательно на этот отрывок, то мы увидим, что Павел употребляет в нем личные местоимения, такие как «они», «мы», «я», «вы». Что апостол Павел хочет сказать нам этим? Наверное, Павел хотел сказать, что воскресение Христа, его значимость, его явность, его сила, они значимы для жизни каждого человека, для жизни каждого индивидуума. Именно поэтому апостол Павел обращается к разным людям, к разным людям, которые являются его слушателями. И он употребляет различные местоимения. В этом отрывке мы видим, что воскресение Христа помогает нам увидеть, что истинное счастье заключается в доверии Богу, которое проявляется через слабости, через самопожертвование, через сдержанность, то есть умеренность, и через самообладание. Этот отрывок начинается достаточно загадочным стихом, и стоит признаться, что исследователи Писания, богословы, до сих пор не имеют четкого и ясного понимания относительно того, о чем же здесь пишет апостол Павел, что за обряд, что за традиции, что за обычай, который существовал в Коринфской церкви, он имеет в виду. Исследователи говорят, что существует порядка 40 вариантов прочтения и интерпретации этого места. И именно потому, что в какой-то мере греческий язык гораздо богаче, древнегреческий язык гораздо богаче, чем наш, и некоторые частицы речи могут переводиться различно в зависимости от того, в каком месте предложения они стоят, какие части речи идут после них. В данном случае загадка или сложность этого места заключается вот в этой частице «hyper» по-гречески. То есть в данном случае эта частица используется как предлог в родительном падеже, и слово «мертвый», «некрон», знакомое вам слово, да, от него образованы такие слова, как «некромантия», например, да, «некрон», достаточно знакомое слово, то вот эта фраза для мертвых «hyper ton necron». Что же апостол Павел здесь имел в виду? Как я сказал, существует порядка 40 вариантов прочтения этого места. Я за неимением большого количества времени, из-за того, что время ограничено, скажу лишь о двух, которые сегодня считаются, ну, наиболее наиболее реальными, наиболее понятными. Если вы вернетесь к первой главе этого послания, а так всегда бывает, что, как правило, какие-то непонятные места объясняются не в контексте самого места, а в контексте всего текста, всего послания, то в первой главе этого послания, начиная с 10 стиха, апостол Павел говорит, что ему известно о тех проблемах, о тех спорах, которые возникли в Коринфской церкви, и он говорит, в частности, что одна часть этих споров, один из предметов этих споров – это крещение. И он говорит, что среди коринфян есть те люди, которые говорят: «Я Аполлосов, я Павлов, я Петров», а кто-то говорит: «Я Христов». То есть из этого замечания Павла можно сделать вывод, что, скорее всего, в Коринфе, несмотря на то, что эта церковь была очень духовно одаренная, вы помните, да, что именно в этом первом послании апостол Павел говорит о духовных дарах, о том, что в Коринфе были очень удивительные духовные дары, которые они практиковали, и зачастую их практика была неправильной. Павел не говорит, что их дары были неправильны, но их практика была неправильной. И, наверное, нечто похожее происходило и здесь. Интересно то, что Павел не дает никакого окраса этой традиции, этому ритуалу. Он просто констатирует его как факт и использует его как опорную точку в своей аргументации, когда продолжает пытаться убедить коринфян, что воскресение, телесное воскресение из мертвых, оно реально, потому что именно этому посвящена эта глава. Скорее всего, и как говорит апостол Павел, как же некоторые из вас, говорит он, да, принимают крещение за мертвых? Скорее всего, некоторые верующие в Коринфе, не до конца понимая смысл водного крещения, потому что апостол Петр говорит, что крещение – это не плотской нечистоты, а мытье, но это обещание Богу доброй совести. Эти люди думали, что крещение имеет гораздо, ну, или несколько более широкий спектр действия, думая, что крещение является неизменным элементом спасения. И, возможно, некоторые из них, переживая за своих родственников или друзей, которые умерли и, возможно, даже обратились к Богу, но не успели принять водное крещение. Поэтому эти люди практиковали вот такой странный ритуал, странный обычай. Мы не знаем, как он выглядел, когда они принимали крещение, возможно, принимали крещение за своих умерших родственников или друзей. Вы знаете, сегодня есть такой религиозный культ, который называется «Церковь Христа Святых Последних Дней». Большинство людей знает последователей этого движения как мормонов. И как раз вот в рамках этого религиозного культа, на основании этого места и другого места из первого послания Петра, третьей главы, не менее загадочного места, где говорится, что Христос однажды пострадал за наши грехи, и потом Он сошел в ад, и там проповедовал духом. Комментаторы и толкователи Священного Писания точно так же, как и в данном случае, не знают до конца, о чем идет речь. Место загадочное, место странное. Так вот, последователи учения мормона, они практикуют так называемое заместительное крещение, прокси-баптизм. Они на протяжении многих лет собирают списки своих родственников, друзей до четвертого колена и принимают за них крещение. Проблема только в одном. Такое крещение по их учению, по их регламентам можно принять только в нескольких храмах, которые расположены в Соединенных Штатах Америки. То есть если вы являетесь последователем этого учения и вы живете здесь, то вот с крещением за мертвых у вас будет проблема, если только вы не поедете в Соединенные Штаты, но в условиях пандемии это проблематично. Поэтому, скорее всего, или возможно, в Коринфе была вот такая практика. Еще раз напоминаю, что апостол Павел не дает никакой оценки этой традиции, этому обряду. Он использует ее как отправную точку своей аргументации, пытаясь убедить коринфян, что если вы практикуете такую традицию, если вы практикуете такой обряд, то как же вы можете не верить в воскресение мертвых? Тогда для чего вы это делаете? Некоторые комментаторы и толкователи Священного Писания говорят, что, возможно, Коринфяне были заражены неким лжеучением, которое было очень близко к языческим воззрениям, ведь язычники не отрицали воскресение как такового, но они отрицали телесное воскресение. Они говорили, что бессмертна наша душа. Это была основа античной греческой философии, и они говорили, что душа человека бессмертна. Поэтому есть два варианта. Первый вариант – мы всеми силами порабощаем и угнетаем наше тело, потому что душа бессмертна, и очень важно, чтобы наша душа вот дошла до того момента, когда она воссоединится с чем-то вечным, с чем-то бесконечным. Либо второй вариант – учение эпикурейцев, когда они говорили, что если важна только душа, то не важно, как ты живешь, наслаждайся, бери от жизни все. И, к сожалению, сегодня такого рода учение – такого рода воззрение очень популярно. Оно, может быть, не называется этим словом, но многие люди сегодня вокруг нас живут именно по этому принципу. Живем один раз, бери от жизни все. Нужно успеть все, нужно попробовать все. Апостол Павел говорит, если вы практикуете такую странную практику, то как вы можете не верить в воскресение мертвых? О чем нам может говорить такая практика среди коринфян? Это говорило о том, что даже в таком важном вопросе, как спасение наших душ, коринфяне были готовы делать все, чему их учил Павел, но при этом как бы подстраховывались. Они хотели как бы подстраховаться и быть абсолютно уверенными, что вот даже их умершие родственники, несмотря на то, что они доверили свою жизнь Богу, они приняли Христа, но они не приняли водного крещения, нужно сделать еще что-то, чтобы быть на 100% уверенным, что мы увидим наших любимых, наших близких в небесах. Поэтому мы сделаем еще вот это. Помните того разбойника, который исповедовал Христа Господом на кресте, у него не было возможности принять водное крещение, несмотря на это Христос ему сказал, говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Апостол Петр очень четко говорит, что крещение не прибавляет и не убавляет к нашему спасению. Но коринфяне пытались контролировать свою жизнь. Как и многие из нас, они хотели сделать все, чтобы контролировать свою жизнь, чтобы у них все было под контролем, чтобы они могли держать все в руках. И в этом и есть наша слабость. И очень часто именно так мы поступаем в своей жизни. Мы смотрим на Священное Писание, мы признаем, что Священное Писание – эталон, образец мудрости, мы признаем, что это Божье Слово. И мы говорим, да, Господи, я абсолютно согласен с тем, что это Твое Слово, я делаю так, как Ты говоришь. Ну и вот еще чуть-чуть, да, чтобы, так сказать, на 100% быть уверенным, что вот я буду там, где я ожидаю быть, и меня будет ожидать то, на что я надеюсь. И многие люди сегодня по такому принципу ищут счастье. Но апостол Павел говорит нам, что счастье состоит в том, что мы доверяемся Богу даже в своих слабостях. Когда мы понимаем, что мы не контролируем ситуацию, когда мы понимаем, что мы не хозяева своей жизни, когда мы понимаем, что в жизни есть много таких ситуаций, на которые мы никак не можем повлиять. И в этой ситуации мы находим подлинное счастье в том, что мы доверяем Богу, понимая, что Христос не только умер, но что Он и воскрес. Апостол Павел продолжает. Он говорит, зачем и нам каждый час рисковать своей жизнью? Я каждый день стою перед лицом смерти. Это верно, братья, как и то, что я хвалюсь вами перед Иисусом Христом, нашим Господом. Если я только из человеческих побуждений боролся с дикими зверями в Ефесе, то что я этим приобрел? Этот отрывок не менее интересен, чем его первый стих. Во-первых, апостол Павел в этом отрывке показывает коринфянам, что если в чем-то в жизни апостола Павла коринфяне могут сомневаться, и мы читаем об этом, что у коринфян были некие претензии к апостолу Павлу, они упрекали его, может быть, в отсутствии какой-то греческой мудрости или еще каких-то вещей, Но в чем они точно не могли упрекнуть апостола Павла, это в его готовности пожертвовать своей жизнью ради проповеди Евангелия, ради них. Он говорит, я каждый день рисковал своей жизнью, я каждый день смотрел в лицо смерти. Это достаточно сильные выражения, это не слова пафоса. Апостол Павел не преувеличивает, и он приводит пример. Он говорит, для чего же я тогда сражался с зверями в Ефесе? Очень интересная такая аналогия. Мы знаем, что основные сведения о жизни и путешествиях апостола Павла мы можем почерпнуть как из его писем различным церквам, так и из книги «Деяния апостолов», которые написал один из его спутников, врач Лука. И в 19 главе книги «Деяния апостолов» мы видим, что, скорее всего, мы знаем, что Павел написал это послание, первое послание Коринфянам, и это одно из ранних посланий Павла и вообще Нового Завета. Он написал его, находясь в Ефесе. Читая 19 главу книги «Деяния апостолов», мы видим, что в Ефесе произошел бунт, произошло удивительное событие именно из-за того, что апостол Павел очень смело проповедовал там Евангелие Христа, говоря о смерти Христа и о его воскресении, что привело в бешенство, скажем так, мелкий бизнес, малый бизнес, да, речь идет о серебряных дел мастере, имя которого Димитрий, оно упоминается, и он побудил других людей, говоря, смотрите, что происходит, этот Павел проповедует, а в Ефесе стоял самый известный храм греческой богини Артемиды. И из-за того, что Павел проповедовал, люди начали обращаться ко Христу, люди начали принимать христианство. Многие из них перестали жертвовать на храм Артемиды, многие из них перестали покупать статуэтки. Знаете, как вот обычно мы приезжаем куда-то, да, магнитики, там, кружечки, еще что-то. То вот примерно такой же бизнес в Ефесе, да. То есть люди перестали покупать маленькие миниатюры храмов Артемиды Ефесской, которые делались из серебра. И вот этот человек, Дмитрий, он собрал этих коалицию вот этих вот частных предпринимателей, малых бизнесменов, и сказал, смотрите, что делает этот человек. Мы теряем бизнес, надо что-то предпринять. И поэтому эти люди собрались, пошли, как говорится, в театр, ну, у нас равносильно на какую-то площадь, да, и в течение 2 часов они просто скандировали «Велика Артемида Ефесская». Дошло до того, что к ним вышли представители местной власти и, в общем-то, все это утихомирили, сказав, что, ребят, если вы будете дальше вот так себя вести, да, то Рим посчитает, что у нас тут мятеж, и сюда просто ведут нацгвардию. Поэтому давайте вот не будем до этого доводить. То есть посмотрите, какой сильный отклик Евангелия вызвало в народе. Об этом ли пишет апостол Павел, что он боролся со зверями в Ефесе? Интересные термином он характеризует вот этих людей, да? То есть он говорит, что эти люди были настолько остервенелы, настолько фанатичны вот в своем желании каким-то образом эту ситуацию прекратить, запретив Павлу проповедовать и так далее, что, возможно, Павел их называет зверями, хотя другие исследователи говорят, что когда Павел писал первое послание Коринфянам, возможно, эта ситуация еще не произошла. Но, тем не менее, другие толкователи Священного Писания говорят, что, скорее всего, речь идет именно об этом. Но здесь есть еще одна очень интересная фраза. Павел говорит, если я только из человеческих побуждений это делал, то какая мне в этом польза? Если мы посмотрим на наше сегодняшнее общество, то мы увидим, что, в общем-то, как это было много-много лет назад, сегодня достаточно популярны такие явления, как благотворительность, меценатство. Может быть, не так популярно, как было раньше, но тем не менее вот эти явления начинают набирать обороты. И интересно то, что вот в таких вот мероприятиях принимают участие зачастую даже неверующие люди. Из каких соображений они это делают? Что ими движет, какие мотивы двигают этими людьми. Апостол Павел говорит, посмотрите, что я переживал, но если я все это делал лишь из человеческих побуждений, то что я этим приобрел, или в синодальном переводе, мне нет в этом абсолютно никакой пользы. Когда мы сегодня смотрим на то, с какими мотивами эти люди делают, то мотивы могут быть самые разные, я не буду их перечислять, я думаю, вы и сами прекрасно знаете. Заходишь в центральный храм нашего города, и что первое мы видим? таблички с именами людей, кто пожертвовал на храм. Возможно, это и неплохо, но апостол Павел говорит, что если я это делаю только по человеческим соображениям, то нет ни в то никакой пользы. В чем апостол Павел находил счастье? Он говорил о том, что для него счастье заключается в самопожертвовании. То есть не просто в делании, как в совершении каких-то жертв. Как часто это бывает с нами. Мы занимаемся каким-то делом, мы отдаем ему кучу времени, кучу сил, кучу энергии. Иногда наши близкие страдают. Члены нашей семьи страдают, потому что мы проводим, мы уделяем очень много времени, вот посвящаем этому делу и отнимаем это время у наших близких, у нашей семьи, у наших друзей. И апостол Павел говорит, что если мы это делаем просто двигаясь человеческими мотивами, человеческими побуждениями, то вся эта самопожертвованность, вся эта жертвенность не имеет абсолютно никакого смысла, не имеет абсолютно никакой силы. Но если мы делаем нашу работу, наш труд, будь то какая-то повседневная работа, мы ходим на работу каждый день и иногда не понимаем, в чем смысл этой работы. Но если только мы позволим Христу осветить этот труд, если только мы напомним, что все это возможно благодаря тому, что Христос умер и воскрес, мы живем, мы едим, мы движемся, мы приходим на работу, мы что-то делаем, мы делаем эту работу хорошо. Все это благодаря тому, что Христос умер и воскрес. И если вы помните 13 главу все того же первого послания Коринфянам, о котором мы говорим, то апостол Павел в 13 главе, который большинство богословов, исследователей называют «Одой любви», да, помните, вот это особенно первые стихи, он говорит в 3 стихе, «Если я раздам все мое имение и даже тело мое отдам на сожжение, но любви не имею и термин «любовь», который он использует, кто-то из вас, возможно, слышал, да, что в греческом языке есть несколько терминов для обозначения любви, то здесь апостол Павел в 13 главе 3 стихе говорит «агапе». То есть если я не имею не просто любви филео, да, то есть любви дружеской, если я не имею любви эрос, если я не имею любви агапе, то нет ни в той абсолютно никакой пользы. Даже если я совершу такие вещи, я раздам все свое умение, я отдам тело свое на сожжение. Поэтому подлинное счастье мы обретаем благодаря воскресению Христа через самопожертвование, когда мы действительно вручаем всю свою жизнь Христу. Как Христос сказал своим ученикам, «Если кто хочет быть моим последователем, учеником, пусть отречется от самого себя, возьмет свой крест». И пусть следует за мной достаточно радикальный призыв. И как он контрастирует с тем, какие лозунги, какие призывы мы слышим сегодня вокруг нас, читаем в социальных сетях, какой контраст. Если мы зайдем сегодня с вами в книжный магазин, то там условно, наверное, можно разделить все на две части. Выставленные книги. Первая часть – это «Как мне стать счастливым». И это может иметь самые разные названия. Вторая часть книг – это «Как мне стать лучше», «Самосовершенствование» и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня этим заняты все, в той или иной мере. Апостол Павел говорит, что он нашел для себя счастье в самопожертвовании благодаря смерти и воскресению Христа. И все, что он делает с этого момента, с момента своего обращения ко Христу, он отдает свою жизнь, но не просто для того, чтобы люди его заметили, а для того, чтобы все это указывало на Христа, на того, кто умер ради Него и ради каждого, кто верит в Него, и на того, кто воскрес. Третье, что мы видим в этом отрывке, апостол Павел говорит, если мертвые не воскресают, тогда что же? Давайте будем есть и пить, потому что завтра умрем? Апостол Павел следует обычной логике, понятной коринфянам с их греческим философским мышлением. Если воскресения нет, тогда что остается? Если Христос просто умер и все, что тогда нам остается? Он уже говорил в предыдущих стихах этой главы, если Христос просто умер и не воскрес, то мы самые несчастные, мы самые жалкие люди, и все, что мы делаем, это просто пустая трата времени. Ходим в церковь, молимся, читаем Писание, пытаемся верить Богу, доверять Ему всю нашу жизнь. Зачем? Христос умер, Он не воскрес. Но Павел на протяжении всей этой главы доказывает, что Христос не просто умер, Он воскрес. И апостол Павел говорит, если мертвые не воскресают, то что нам остается делать? И здесь апостол Павел цитирует пророка Исаию, 22 главу, где он обращается к греховным жителям Иерусалима, к которым Бог неоднократно обращался через пророков с увещеваниями, обличал их в их грехе и говорил, отвернитесь от ваших грехов. Но эти жители от своего греха опьянели, обезумели, и они говорят, ну что нам тогда остается? Тогда будем есть и пить, вот завтра умрем, нам больше ничего не остается. Потому что Бог обязательно придет Божье возмездие за грех. И апостол Павел говорит, что же нам так себя продолжать вести? Как себя ведут многие люди вокруг нас по принципу «живем один раз, бери от жизни все». Большинство людей сегодня именно таким образом оценивает свою жизнь. Престижностью своей работы, размером своей зарплаты, возможности ездить куда-то в отпуск, желательно за пределы Российской Федерации. Но самая большая проблема заключается в том, что когда эти люди вдруг обнаруживают, если они честны, с тем, что все это, по большому счету, не дает глубокого внутреннего удовлетворения, то, что мы называем счастьем, то зачастую в мышлении людей возникает диссонанс. Как так? У меня хорошая работа, у меня хорошая зарплата, у меня высокий уровень жизни во всех ее сферах. Почему же мои ожидания относительно удовлетворенности, внутренней глубокой удовлетворенности, счастья, почему они не оправдываются? Что еще мне нужно сделать, чтобы стать счастливым? Ведь, казалось бы, все внешние атрибуты, которые должны привести меня к удовлетворенности, которые должны дать мне почувствовать то самое счастье, они у меня есть. Но почему я не чувствую себя счастливым? И апостол Павел говорит, что на самом деле мы, наше счастье зависит не от того, что мы берем от жизни, от того, что мы получаем от жизни, а то, на что мы тратим свою жизнь. И это напрямую связано с тем, что он говорит в предыдущем стихе, с самопожертвованием. И Христос говорит, открывая тайну очень простыми словами, ведь где твое богатство, там и твое сердце. Очень просто, очень понятно. Другими словами, Христос говорит, что твое сердце будет наполнено тем, на что ты тратишь свое время. Ты будешь получать ровно то, на что ты тратишь свою жизнь. Если ты тратишь ее на то, чтобы просто получить престижную работу, иметь хорошую зарплату, иметь интересные занятия и хобби, то именно это ты и получишь, ничего большего. И завершает этот отрывок апостол Павел такими словами: «Смотрите, чтобы вам не оказаться обманутыми». Апостол Павел прекрасно знает, что если коринфяне будут следовать вот такому образу мыслей и жизни, который они видели вокруг себя, то они обязательно окажутся обманутыми. Плохая компания развращает добрые нравы. Еще один интересный отрывок, в котором апостол Павел цитирует греческого драматурга, греческого автора, жившего на рубеже 4-3 веков до нашей эры, Минандр. Интересно то, что Когда я почитал историю этого драматурга, то на самом деле все исследователи говорят, что, ну, по сути, так себе драматург-то был. Основным направлением его творчества были комедии, основным сюжетом его комедии были любовные интриги. И тем не менее Павел даже в этих его работах увидел фразу, которую он мог использовать для усиления своей аргументации, зная, что коринфяне точно знакомы с произведениями этого автора. И он говорит: «Друзья, именно это вы читаете у известного вам автора. Плохая компания развращает добрые нравы». То есть, другими словами, апостол Павел говорит: «Я говорю вам на понятном вам языке». Даже этот человек, живший задолго до нас, даже он говорит вам об этом. «Отрезвитесь, как вам и должно. Проснитесь, — говорит Павел, — и перестаньте грешить. Ведь некоторые из вас не знают Бога, и я говорю это к вашему стыду». Очень сильное окончание стиха, очень сильное. И он обращается к верующим. Он не говорит неверующим: «Вы не знаете Бога». Ну, в этом ничего удивительного нет. Он обращается к верующим в Коринфе, и он говорит, что: «К стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога. Отрезвитесь, перестаньте грешить». Это место актуально сегодня и для нас с вами. Я уверен, что если бы апостол Павел обращался бы к нам сегодня, он не выкинул эти слова. Он не сделал их более мягкими, потому что он знал, что эти слова коринфянам нужно услышать для того, чтобы прийти в нормальное, трезвое духовное состояние. Другими словами, апостол Павел говорил, что благодаря воскресению Христа он находит часть счастья в самообладании. И что в данном случае имеется в виду? Сегодня очень многие из нас, большинство из нас, являются социально зависимыми, да, то человек – существо социальное, и я часто говорю об этом, когда разговариваю с друзьями, о том, что мы все социально зависимые люди. Если кто-то кого-то нечаянно удалил в Фейсбуке из друзей, все, это трагедия, это человек не спит полночи. Мне всегда смешно это, потому что, ну, я для себя определяю социальную сеть просто как, не знаю, какая-то площадка, где каждый может высказывать, что он думает, да, но не так, чтобы кто-то удалил меня из друзей. Ой, все это, все, конец жизни, Армагеддон. Поэтому апостол Павел говорит: не обманывайтесь. То есть имейте относительно этого абсолютно здравое и трезвое мнение. То, кем вы себя окружаете, то, с кем вы общаетесь, ваша компания – либо она влияет на вас, либо вы влияете на нее. Безусловно, это влияние взаимопроникающее. Вопрос в том, что если мы будем честны, то мы должны понимать, определяя круг нашего общения, если, особенно если это люди неверующие, люди ищущие, да, мы должны быть честны с собой и отдавать себе отчет в понимании того, кто больше на кого влияет. Если в данном случае вот это сообщество, как говорит апостол Павел, влияет на нас, то, скорее всего, это приведет, сформирует у нас определенные взгляды, определенное поведение, определенный образ жизни. Если же мы влияем на этих людей, то тогда предупреждение апостола Павла, оно просто призвано быть для нас некой границей. Некой границей, когда мы постоянно трезвимся, когда мы знаем, что да, я общаюсь с определенной группой людей, но я прекрасно отдаю себе отчет в том, какова цель моего общения. Поэтому просто подумайте, когда вы придете домой в течение недели, кто мои друзья, с кем я общаюсь, каков формат нашего общения, какие мои цели в этом общении, кто и как из нас влияет друг на друга. И это важно. И, безусловно, важный момент, говорю ли я о Христе этим людям, показываю ли я своей жизнью, указываю ли я своей жизнью этим людям на Христа, прямо или косвенно. И это важно. Апостол Павел говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Суммируя, если мы посмотрим на жизнь апостолов Христа, и в том числе на апостола Павла, то, что мы читали сегодня с вами, он говорит о том, что он переживает, что он смотрит в глаза смерти каждый день, что он боролся с какими-то зверями в Ефесе, что он может смело сказать коринфянам, я не боюсь вам говорить об этом, да, моя жизнь подвергается опасности каждый день. То есть он смело заявлял об этом, не преувеличивая, не гиперболизируя. Никто из учеников Христа, практически никто, ну, как говорит церковная традиция, за исключением апостола Иоанна, не умер собственной смертью. То есть эти люди отдали все, буквально все, включая свою жизнь, при этом не получив, не приобретя ничего. Подумайте, что двигало этими людьми, что их мотивировало. Человек не получил ничего, но при этом потерял все. Если воскресения Христа не было, если оно нереально, тогда это просто самые сумасшедшие люди на земле. Но если воскресение Христа реально, тогда понятно, почему они так себя вели. Почему за проповедь Евангелия они готовы были отдать свою жизнь. Ни больше, ни меньше, без преувеличения. Если вы сегодня еще не определились в своих отношениях с Богом, если вы человек ищущий, если то, о чем мы сегодня говорим, вам близко, если вы также ищете счастье, если вы не можете понять, почему это счастье постоянно ускользает от вас, хотя, казалось бы, вы делаете все от вас зависящее, чтобы заполучить это счастье, используя каждый шанс в своей жизни, то прислушайтесь к тому, что говорит апостол Павел. В чем на самом деле заключается подлинное счастье? И каким образом воскресение Христа может изменить вашу жизнь и ваше восприятие счастья? У вас сегодня есть возможность обратиться к Богу в молитве покаяния, в личной тихой молитве покаяния, попросить, чтобы Бог сделал вас таким человеком, каким Он хотел бы вас видеть. Именно ради этого умер и воскрес Христос, чтобы дать вам спасение, чтобы дать вам прощение грехов, чтобы дать вам вечную жизнь, чтобы дать вам подлинное счастье. Суммируя все то, о чем мы сегодня говорили с вами, рассматривая этот текст из первого послания Коринфянам апостола Павла, мы увидели, что истинное счастье состоит в доверии Богу, которое проявляется через наши слабости, через самопожертвование, через сдержанность или умеренность и через самообладание, умение правильно выбирать себе компанию, умение не просто плыть по жизни, да, но понимать, кем мы себя окружаем и очень серьезно к этому относиться. В следующий раз мы поговорим с вами о том, как воскресение Христа помогает действительно обрести и понять мне свою значимость. Потому что многие люди сегодня пытаются искать значимость совершенно в других вещах, иначе, иными словами говоря, пытаются как-то утвердиться в жизни. Об этом мы будем говорить с вами в следующий раз. В качестве применения. Если на основании того отрывка, который мы сегодня с вами рассматривали, мы верим, что действительно счастье возможно, и наше восприятие счастья может быть сформировано смертью и воскресением Христа, то единственное, что мы можем сделать, это принести Богу все наши желания, все наши стремления, все наши мечты, все наши намерения, прося Его помочь нам разобраться в них, оставляя их у ног Творца, смиряясь и принимая Его волю. Потому что зачастую, как говорит апостол Павел, наши желания могут увести нас совершенно в другую сторону. И тогда мы будем по-прежнему искать счастье, которое будет ускользать от нас. Мы начали с вами с цитаты Блеза Паскаля, блестящего ученого, который говорил о том, что все мы находимся в поиске счастья, все мы ищем его. И вот что Паскаль говорит дальше в этой своей мысли. Некогда человеку было дано исполнить истинное счастье, а теперь на память об этом ему оставлена пустая скорлупа, которую он пытается заполнить всем, до чего способен дотянуться. И не находя радости в уже добытом, ищет новой добычи. И все без проку, ибо бесконечную пустоту может заполнить лишь нечто бесконечное и неизменное, то есть Господь Бог. В Нем и только в Нем наше истинное благо. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за этот текст, который мы сегодня рассматривали, который мы изучали. И мы благодарим Тебя, что апостол Павел убедительно, логически и в то же время ярким примером своей жизни показал нам, в чем состоит подлинное счастье. Для Павла оно было в смерти и воскресении Христа. И мы молимся Тебе, Господь, о том, чтобы в этом же счастье заключалось и для нас. Потому что если Христос не воскрес, то наша вера тщетна. У нас нет надежды, но Христос воскрес. И мы благодарим Тебя за это, Господь. Аминь.